Время есть.
Всем привет! Вы слушаете «Время есть». Меня зовут Михаил Вольных. Это кулинарный подкаст, где я вместе с разными поварами и блогерами знакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира. Сегодня мы будем разбираться в русской кухне вместе с бренд-шефом Сергеем Постниковым.
Всем привет! Меня зовут Сергей Постников. Я являюсь шеф-поваром ресторана «Бор 812».
И шеф-поваром Сергеем Филипповым. Привет, Сергей!
Всем привет! Меня зовут Сергей Филиппов. И, как ни странно, я являюсь тоже шеф-поваром ресторана «Бор 812».
Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что, как обычно, слушайте до конца. Друзья, расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? Давно ли вы в индустрии?
Ну, мы занимаемся тем, что готовим еду. Вот, иногда получается готовить вкусную еду. Работаем больше 10 лет в этой сфере. Побывали на разных кухнях, были на стажировках иностранных. И сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, работаем в прекрасном загородном комплексе.
И готовим еду, которую нам нравится самим.
Почти все разговоры про традиционные кухни различных стран начинаются с того, что мы говорим про региональность. Вот в Италии есть разные области, которые по стечению исторических обстоятельств имеют разные локальные специалитеты. А с черноморской кухней та же история, в разных регионах свои кулинарные традиции. Россия же несравнимо больше. Несколько климатических зон, много разных народов со своими традициями. А что вообще представляет собой русская кухня?
Русская кухня – это совокупность разных кухонь, народов, разных интерпретаций. Все-таки когда-то мы взаимствовали блюда там с французской кухни, адаптировали под свою кухню, под наши реалии, там, под искажения шеф-поваров. То есть это какой-то симбиоз объединения разных кухонь, в том числе и нашей русской.
И в начале нашего выпуска я предлагаю небольшой опрос провести, пока мы не начали погружаться в кулинарные традиции. Очень коротко определим, относятся ли следующие блюда к русской кухне. Итак, красный борщ.
Да, мы считаем, что красный борщ относится. То есть мы не делим на там, Украину, Россию. То есть в то время люди жили вместе и ели, в принципе, одну еду, поэтому территориально там мы не стали разделять, поэтому, да, больше относится.
Пельмени.
Пельмени мы отнесли тоже к русской кухне, потому что в то время, когда, ну, понятно, что придумали это китайцы, но у них это все равно другое тесто, другая начинка. У нас есть сибирские пельмени, которые появились, конечно же, значительно позже, но они уже имеют совершенно свой вкус, он полностью отличается.
Mm-hmm. Холодец.
Ну, холодец мы, наверное, не отнесем к русской кухне. Мы отнесли бы студень, а он был исконно, да, на Руси. А холодец уже, конечно, ближе к 19 веку. Там уже стало после Франции распространяться вот эти истории.
Угу. А пирожки с картошкой?
Пирожки с картошкой мы отнесем. Понятное дело, что голландцы нам завезли картофель. Но все равно это часть нашей культуры. Мы обожаем пирожки с картошкой. Они продаются везде и всюду, поэтому я считаю, что можно отнести их.
А блины?
Блины мы тоже отнесем. Есть французские блины. Ничуть не хуже, просто тесто чуть отличается, и они более толстые. Мы также блины всегда любили.
И будем любить?
Да.
А сырники и оладьи отнесем к русской кухне?
Да, мы тоже это отнесли к русской кухне, потому что оладьи традиционно готовятся на кефире. Кефир – это русский продукт. Сырники тоже мы уже видоизменили, и поэтому это наша кухня.
А про рыбку? Сельдь соленая?
Ну, за это спасибо первоначально голландцам, да, которые нам привезли сельдь. Но все равно способ посолки, он уже значительно отличается от голландского, и поэтому это уже совершенно другая история, близкая уже России.
А уха? Русское блюдо?
Максимально да. Уха из петуха, то есть Россия богата реками, водоемами, и спокон веков, наверное, это один из древнейших супов, да, то есть...
Это безоговорочно русская кухня.
Да, я считаю, что да.
А картофельное пюре?
Ну, картофельное пюре – это уже, конечно, не русская кухня, потому что слишком поздно к нам это пришло, и, ну, Это больше, конечно, Франция. Мы даем это французской кухне.
А солянка, вот любимое блюдо многих, вот мое любимое блюдо, это блюдо русской кухни или все же нет? Откуда-то оно пришло?
Это ваше любимое блюдо не русской кухни, получается? Мы не отнесли это к русской кухне.
Ну, блины тоже мое любимое блюдо, так что тут 50 на 50. Да. А кефир?
Ну, кефир, я уже там проговорил про оладьи. Да, кефир – это наш продукт, вот. Хороший, его даже во всем мире любят. То есть
кефир зародился на Кавказе, да, а Кавказ, ну, исторически был всегда с Россией, не важно, что там другой национальности люди и так далее. То есть мы многонациональная страна, соответственно, продукт русский.
И последнее, колбаса вареная и сырокопченая, это русские блюда?
Максимально нет, это просто к нам пришло, это то, что мы любим, это то, что есть у каждого в холодильнике, но нет.
Оно просто у нас продается.
Да, что-то мы умеем делать, что-то нет. Ну, варенку придумали, да, мы докторскую, но она относительно молодая.
Чем современная русская кухня отличается от традиционной?
Мы считаем, что русская кухня, она именно такая, какая она сейчас. Тот облик, который есть у нее сейчас, тот путь, та эволюция, которая привела ее к тому виду, в котором мы ее сейчас видим. То есть нельзя сказать, что те же пельмени – это не русская еда, потому что они не были при создании Руси с нами, да, образовании там, соединений народов. То есть они с нами достаточно долго, и не должно быть такого, что должно пройти 1000 лет, чтобы блюдо стало национальным. То есть нация сама определяет свою еду. То есть то, что готовят все повсеместно в каждом доме, ну, мы считаем так.
И получается, что, как и кухни, собственно, других стран, русская вмещает в себя различные европейские кухни. Ну, то есть так исторически сложилось.
Совершенно верно. Все обменивались опытом, стажировались, были какие-то званые ужины, да, в первую очередь у правителей, у царей. Нравились блюда других народов, и хотелось бы такой же продукт, такое же блюдо получать у себя на родине, и поэтому обучали своих придворных поваров и так далее, и просто происходило какое-то преломление рецепта, исходя из реалий регионов.
И трансформировалось во что-то свое.
Безусловно, да. То есть с акцентом своим было.
Вот, как известно, центральное место на русской кухне на протяжении многих столетий занимала печь. Она там и в сказках присутствует, и везде. То есть в ней готовили почти все, от супов и каш до сладких угощений, вроде печеных яблок. А вот мне интересно, как в ней именно готовили мясо.
Ну, мясо всегда там тушили, запекали. То есть печь работает по принципу небольшой температуры с последующим остыванием. Такое медленное-медленное томление. У моей бабушки была печь, я ел эту еду, приготовленную в печи, понимаю. И, ну, разница колоссальная. Вот, даже брать какой-нибудь низкотемпературный сувид, все равно это, ну, кардинальное отличие. Но там невозможно пожарить что-то. Точнее, возможно, это будет невкусно. Опять же, на Руси было много дичи, да, которая, ну, сама вся жесткая. И, ну, в жареном виде, конечно, это не самый вкусный продукт.
А вот если мы возьмем, допустим, классическую печь из той же сказки какой-нибудь, да, вы выступаете за то, чтобы готовить вот именно в такой вот аутентике, или все-таки надо как-то развиваться и чем-то другим пользоваться? То есть печь должна быть более современной. На ваш взгляд, как лучше будет?
Ну, мы считаем, что каждое оборудование служит для определенных вещей. Это как, можно сказать, про нож. Да? Есть нож, он выполняет одну функцию, есть комбайн, он выполняет другую, упрощает работу. Мы не за аутентичность, потому что все-таки мы не стоим на месте, мы движемся вперед, и цепляться только за печь, ну, никакого смысла в этом нет. Есть прекрасные парокомбикоматы, духовки и так далее и тому подобное. Поэтому есть вещи, которые хорошо делать в печи, такие как хлеб, каши или делать щи. Эти блюда, да, стоят того, чтобы заморачиваться и готовить печи. А по большому счету, конечно, проще работать с хорошей духовкой.
Угу.
И
современной.
Да, и также, ну, то есть куча у нее режимов, которые также могут имитировать принципы русской печи.
А, ну вот, допустим, если кто-то подает в своем ресторане блюдо вот из печи, такой маркетинговый ход, вот как вы к этому относитесь?
Ну, каждый ресторан должен зарабатывать, должен делать какую-то шоу-подачу, и поэтому, если они говорят про печь, ничего в этом страшного нет.
Просто... Даже если они просто частично используют в приготовлении.
Да. Но мы понимаем все, что, конечно, 95% блюд готовится не в печи, они могут где-то доготавливаться, или это просто стоит красивая печь, из которой выходит дым, но по большому счету, да, конечно.
Элемент интерьера, да. И, в общем-то, элемент шоу небольшой такой. А какие вообще мясные блюда предлагают в русских ресторанах, и до сих пор ли их готовят в печи?
Ну, сейчас, конечно, современные рестораны работают мало с дичью, потому что она нестабильная, то есть очень сложно найти нужного поставщика, который не подведет никогда. И поэтому многие ограничиваются олениной, куропаткой
гусями.
И гусями. Да. То есть каких-то таких прям, какой-то прям дичи, наверное, очень мало. Есть, конечно, небольшие рестораны, которые на этом специализируются, но они не вот уж прям известны и далеко не в топах, к сожалению.
А вот в меню вашего ресторана можно найти, например, консоме, это бульон из бычьих хвостов. Именно эти хвосты меня и заинтересовали. Их вообще как традиционно готовили в России или на Руси, или же это новое современное угощение?
Ну, это больше, наверное, отсылка к Франции, потому что консоме – это, в принципе, французский бульон.
Ну и слово, да, не наше.
Да. Ну, по словам-то вообще мы многое заимствовали, все друг заимствуют, это нормально. Вот. По поводу бычьих хвостов, конечно, их не готовили, потому что бык, он сам все жесткий. Это сейчас есть мраморная говядина, которую специально откармливают. Тогда этого не было, и, конечно, забивали в основном коров. Вот, бык, он, ну, его ели, но именно чтобы хвосты.
Ну, и, во-первых, не было так развито фермерство, да, не было столько ферм, как сейчас, там, допустим, Мираторг, чтобы обеспечить большое количество людей этими хвостами, это сколько нужно было зарубить быков, чтобы просто поесть суп с хвостами, поэтому нет.
Поговорим про супы. Вот традиционные русские супы, щи, борщ, солянка, какие они вообще должны быть?
В первую очередь вкусные, наверное, да? Сложно с этим согласиться.
Ну, естественно, да. Как может быть, они по-особому как-то должны быть приготовлены именно?
Ну, можно рассмотреть частный пример, вот как мы готовим новгородские щи, они же суточные, да, мы квасим капусту, она у нас очень яркая, насыщенная такая, можно даже сказать, газированная, мы ее обжариваем, свиной шеей, томим, заливаем все это концентрированным говяжьим бульоном крепким и томим сутки, поэтому они, собственно, суточные. То есть там такие, получается, умамные, крепкие вкусы, яркие.
Это они настаиваются сутки, получается, да, 24
часа? На медленном огне все верно, да. То есть мы стараемся как-то, опять же, не то чтобы отдать дань предкам, но как готовили в русских печах, то есть с понижением температуры, очень длительное время, и из-за этого просто вот эта капуста, которая жесткая, квашеная, да, она становится абсолютно мягкая, часть ее растушивается, разваривается, и бульон становится даже таким, я бы сказал, шелковистым.
То есть мы не отдаем дань даже русской кухне, просто мы понимаем, что только при таком способе можно добиться самого лучшего результата. И поэтому мы готовим именно так щи.
А то есть, по-вашему, надо следовать строгой инструкции, потому что и в любой ее пункт зачем-то писали, и он имеет смысл, и не нужно вносить туда изменений, по большому счету.
Ну, какие-то пункты определенно требуют корректировок. Это связано с временем. Потому что раньше рубили что-то ножом, потом появилась мясорубка, и это можно делать в мясорубке, но люди по-прежнему есть староверы, да, так называемые, которые продолжают делать ножом. Это как с вином, да. Ну, ничего в этом плохого как бы я не вижу, но все-таки процессы нужно ускорять. Ну, мы понимаем, что, конечно...
Отметать прогресс не нужно.
Да, есть пункты, которые можно ускорить, почему бы это не сделать, если это на вкус никак не влияет.
Вообще, вот в меню ресторанов нередко можно встретить котлеты по-киевски, но в интернете есть информация, что куриное филе, обернутое вокруг кусочка масла и обсыпанное панировкой, обжаренное во фритюре, это классическое французское блюдо котлета де валяй. Вот мне тут редактор написал информацию, я вам ее с гордостью сейчас зачитаю, что оно якобы попало в Россию на волне любви ко всему французскому. После 1812 года котлеты были переименованы в Михайловские в честь ресторана возле Михайловского замка в Санкт-Петербурге, в котором они якобы были придуманы. Ну а позже михайловские котлеты стали называть киевскими. Но это примечание не 100% достоверная информация. Я вообще что хотел спросить, котлеты — это типичное блюдо русской кухни или нет?
Я бы сказал, что да. потому что, я повторюсь, русская кухня – это то, что готовит вся нация повсеместно. Все любят котлеты, и я не исключение, думаю, что вы и многие другие. То есть и котлеты разные есть, из птицы, из мяса, из дичи, из рыбы. Я считаю, что да.
Ну, 18 век – это уже отдельная глава, и, конечно, Франция, ее повара дали нам большой толчок в развитии, кажется, таки, гастрономии, и поэтому котлеты стали частью нашей культуры, и там тот же самый Гоголь описывает, и Достоевский, то есть, не знаю, на всех мероприятиях всегда подавали котлеты, это считалось даже роскошью, то сейчас это обычная домашняя еда, когда-то это было вау.
Когда-то это деликатесное блюдо. А раз уж мы затронули блюда, которые только притворяются русскими, вот поговорим про пельмени, которые мы уже определили, что это все-таки больше наше. Есть версия, что вообще начиненное мясом тесто родом из Китая, вот к нам пельмени попали не раньше 14-15 века, когда Москва вступила в активные отношения с народами Перми и Северного Урала. И само слово «пельмени» из языка коми. А в русскую кухню пельмени вошли вроде как примерно во второй половине 19 века. А все ли здесь верно в том вообще, что я сказал? И как и с чем вообще подаются русские традиционные пельмени?
Да, сказали вы все верно. Вот у нас свой аналог, да, сибирские пельмени. Я их люблю больше, чем китайские. Поэтому считаю это нашим уже уникальным продуктом. По поводу, с чем их едят, ну, конечно, это, наверное, сметана. Это достаточное количество зелени, в основном это укроп. Ну, и, конечно, лучше подавать с бульоном, каким-нибудь куриным, концентрированным. Очень вкусно.
А полуфабрикаты, допустим, пельмени, которые продаются в пачках под разными названиями, всякие Сан Саныч, там, Едим дома и прочее всякое вот это вот, ну, как бы быстрого приготовления. На ваш взгляд, вообще как их можно, такие пельмени, не знаю, есть со сметаной, вот, или вообще есть, и какое там мясо?
Ну, я использую принципиальное правило в выборе, да, каких-то там покупных таких историй в виде пельменей и колбасы. Если на упаковке написано, что в продукте используется мясо механической обвалки, то такой продукт точно брать не нужно, потому что это всего-навсего перемолотые кости, на которых осталось мясо и кожа, и просто это прогоняется через очень мелкие отверстия очень мощным прессом. То есть все это потом желатинится и так далее. То есть ничего общего с мясным фаршем это не имеет, потому что все-таки фарш-составление — это серьезная наука. То есть это прям так называется — фарш-составление.
Это какой-то кулинарный хоррор получается. Перемолотые кости. То есть это же вообще никакого отношения не имеет к пельменям. Это как в этом было: «Дядя Федор, пес и кот». Мясо надо брать в магазине, там костей больше. Вот. В печи, в горшочках можно готовить вот не только мясо, но и гарниры. Вот в первую очередь я имею в виду каши. Какие из них считаются традиционными из этих каш, и какие можно заказать в современных ресторанах народной кухни, вот русской кухни?
Ну, безусловно, это полба, ячмень. Это две такие основы. Какие можно заказать в ресторанах?
Рестораны готовят сейчас все: и овсянку, и пшено, очень много всего. И рисовые каши, и манные, если уж так говорить, что можно заказать, с различными топпингами, наполнительными. Ну, и это классно.
Ну, то есть можно вот в горшочке именно в таком вот в старинном русском, опять же таки, как из сказочки, что принесут, там будет, допустим, овсянка, да?
Ну, насчет овсянки я бы посомневался, но пшено вполне, да, да. Я считаю, что это классно. Растомленная пшенная каша, да.
Ну, это будет, конечно, не совсем, может быть, аутентично, да, не все будет готовиться в печи, но будет подаваться в горшках, будет имитироваться нужная температура.
Но вы об этом не узнаете.
Это кухня, что называется. Вот, это секреты кухни. Еще один элемент гарнира – это соление. Всякие соленые огурчики, квашеная капуста. Это вообще очень удобно. Такие заготовки делаются из того, что можно вырастить на огороде, там выловить в реке. Они долго хранятся и спасают в холодный период, когда вот со свежими продуктами иногда бывает напряженка. Ну, некоторые. В первом сезоне мы выяснили, говорили, что у нас был гость, который говорил, что всегда можно заказать все, не надо ничего замораживать, не надо ничего засаливать, тебе все привезут. Но кто-то действует до сих пор старыми способами, кто-то засаливает, в общем-то, и заготовочки делает. И это все актуально до сих пор, в том числе для тех, кто живет в сельской местности. А для ресторанов соление популярные закуски или люди хотят чего-то вот менее обыденного, чем какой-нибудь соленый огурец?
Ну, безусловно, соление – это еда взрослых, я так считаю, потому что...
Ну да, ребенка-то не заставишь.
Да, да, к солениям нужно прийти, это как оливки, да, то есть сначала ты их не любишь, а потом покупаешь большую банку и расъедаешь. Вот, поэтому, безусловно, это часть нашей культуры, мы умеем это делать. Сейчас это называется модным словом ферментация. В свое время это просто бабушки квасили капусту.
Просто спасали продукты.
Да, потому что... Есть сезон определенный, да, и нужно заготовиться впрок. И капуста – это вообще, наверное, один из моих любимых продуктов – квашеная.
То есть вы подаете квашеную капусту?
Да, у нас в заведении, конечно, мы подаем все соленья, мы их делаем сами. Но если ресторан не может обеспечить бесперебойную работу, ну, в плане, чтобы всегда были соленья в наличии, потому что сезон он короткий, и хранить такие большие объемы у себя в ресторане это просто ну, невозможно. И, конечно, тогда люди заказывают. Есть куча фермеров, да, поставщиков, которые могут привезти. Они также заготавливают, просто хранят это на больших складах.
Ну, можно ли назвать соление визитной карточкой? Вообще, какое блюдо можно назвать визитной карточкой вот ресторана русской кухни?
Ну, мне кажется, все-таки суп щи, да, это самое... Мне кажется, русская, и для меня это прям вот визитная карточка. Но это только для меня, это мое восприятие, ощущение, да. Для каждого свое, в любом случае, все вкусы с детства, и каждый будет читать.
Ну, я о вкусах не спорю.
Ну, да.
То есть, вкусы идут, получается, у нас с ранних лет формируется вкус, и то, что нам нравилось в детстве, будет сопровождать нас всю жизнь, получается?
Так и есть. У нас... Много людей любит орешки со сгущенкой, да, хотя это совершенно, ну, это наш десерт там, Советского Союза, максимально простой, но его любят все. Взять вкусвилл, они продают огромное количество этих орешков каждый день, и их люди берут, и всем нравится, потому что это просто ностальгия, это воспоминания, это эмоции. Мы слушаем музыку, которую слушали в детстве, там, в подростковом возрасте, там, переживая какие-то отношения, и вспоминаем что-то. То же самое и с едой. Мы всегда едим еду не просто чтобы насытиться, а чтобы еще какие-то теплые нас всегда эмоции сопровождали.
Да, я хотел сказать, что еда – это такой телепорт, машина времени, которая тебя переносит в прошлое, когда может тебе навеять своими теплыми воспоминаниями, напомнить о близких и так далее.
Приятную ностальгию вызвать.
Да, уникальная штука.
Я думаю, что вот главным выводом этого сезона именно «Время есть» будет то, что еда связана с эмоциональным именно восприятием, что эмоции в потреблении пищи и в приготовлении пищи играют очень большую роль.
Можно, да, добавлю, что раньше еда была как раз-таки для того, чтобы насытиться. То есть человек выходил в поле, он много работал, ему нужно было большое количество углеводов, белка. И, конечно, ему не было задачи там, какие-то эмоции испытать. Сейчас же, сейчас же, когда люди работают, там, многие за компьютерами, да, то есть занимаются больше мозговой деятельностью, то они как раз-таки нуждаются в подпитке вот этих эмоций, потому что их не хватает. И поэтому как раз-таки еда становится не просто, чтобы набить желудок, да, чтобы как раз-таки испытать какие-то чувства. Ну, это, конечно, не со всеми происходит, к этому нужно прийти, как, опять же, люди, которые любят вино, они могут разговаривать про это часами. То же самое, мы любим еду и можем бесконечно про нее говорить.
Да, и мы все в этом подкасте любим еду. И я люблю еду. Чего там скрывать? Самым русским блюдом считаются блины. Ну, кто-то любит их с начинкой, кто-то так есть, там кто-то со сметаной. Пользуясь случаем, передаю привет своей любимой блинной, а люблиной на Ленинградской в Тольятти. Привет. С чем блины готовили в Древней Руси и с чем их едят сейчас? Как они вообще изменились?
Ну, мне кажется, глобально блины изменились только тем, что мука была не у всех. Многие готовили ее также из гречки, да, то есть перемалывали гречку и делали такие гречневые блины. Потом, когда уже времена стали получше, все использовали муку. Качество муки, оно также менялось. Вот, первоначально не было же, ни муку не отбеливали, поэтому она была серая. И блины готовили без сахара, то есть, ну, в само тесто не добавляли. Они такие были постные, пресные блины. Потом уже стали, конечно, когда появились ярмарки, когда люди стали больше отдыхать, веселиться, то уже делали, конечно, сладкие блины, подавали, безусловно, их с медом, подавали их со сметаной. Потом уже попозже, конечно, появилось и варенье, потому что, ну, варенье требует все равно сахара. Сахар был не у всех. Это тоже такая история. Была первоначально для богатых, как и соль. Вот. Потом уже, конечно, варенье тоже блинами подается.
Да, и сейчас, глядя на цены в магазине, можно сказать, что сахар, соль, блюда становятся ингредиентами для богатых. А скажи, вот, допустим, панкейки, которые вот американцы делают там с этими большими вот такими, значит, толстые такие штуки, да, на они еще сверху там джем выливают. Это все они взяли из русской кухни, позаимствовали?
Я думаю, они не взяли, просто ничего на самом деле гениального там нет. Пожарить какое-то жидкое тесто на сковороде или на каком-то другом там, да, предмете. Ну, как и с пельменями, то же самое. То есть это тесто, внутри которого завернуто там фарш, мясо, неважно. Тут то же самое. Просто одна из разновидностей. Панкейки тоже все любят во всем мире, и в России любят панкейки. Конечно, мы уже не можем отнести их к русской кухне, но тоже хорошее блюдо. Но я думаю, тут не было заимствований именно.
А вот в русской кухне блины – это основное блюдо или десерт?
Ну, я думаю, если мы возьмем теремок, да, то для них это основное блюдо. То у них все с этим хорошо, да. Но, наверное, для большинства все-таки людей это, конечно, как десерт считается. Сейчас, тем более, ну, когда уже была придумана также русскими людьми сгущенка, то и сгущенка пошла уже как дополнением к блинам.
А теперь у меня сердце быстрее забилось, когда заговорили про блины со сгущенкой.
Да, мне кажется, сейчас блин со сгущенкой – это самый топ. Вот.
Опасно тут говорить про вкусную еду, сразу хочется есть. Ну и перейдем тогда к десертам. Вот печеные яблоки, варенье, пироги, мед, ватрушки. Это мы все знаем, это нам знакомо. Какие есть еще сладкие угощения? И что из этого вот всего, то, что я перечислил, можно найти в современных ресторанах русской кухни?
Ну, если мы берем русскую кухню, допустим, с 18 века по настоящее время, то, конечно, это Анна Павлова. Тысячи, наверное, вариаций этого десерта. Никто не знает точное происхождение. То есть, есть какие-то теории, вот, что в честь балерины, но это лишь теории. Также, как я сказал, советский десерт – орешки, трубочки, заварные трубочки, смотри, в которых находится крем. Это советские десерты, но они знакомы всем.
Пастила, пряники, да, тоже можно про них не забыть. Пряники – такой один из национальных продуктов сувенирных.
Угу. И он больше как сувениром служит, как вот таким вот каким-то символом, или все-таки это как бы один из наших ключевых десертов в русской кухне?
Ну, пряники, наверное, это один из ключевых. Все-таки, ну, мы можем смотреть в магазинах, они есть всегда, это, ну, продается. Люди любят пряники. Ну, может быть, не тульский вариант, да, там, потому что это уже как больше...
Картина.
Да, это картина. Больше сувенирная, там роспись определенная. Вот. А если мы берем обычные пряники, вот, то там...
А с начинкой лучше брать их или обычные без?
Чем больше начинки, тем лучше. А если начинка из сгущенки, то это вообще улет.
Ну, то есть, понятно, все на вкус, как обычно.
Блюдо дня.
Итак, что за блюдо мы с вами сегодня будем готовить? Что нам для этого приготовления понадобится?
Ну, у меня есть хобби. Я снимаю видео тоже на Ютубе. И у меня есть одно видео, которое набрало больше 11 миллионов просмотров. Это сырники. Поэтому я поделюсь этим рецептом. Как показала, да, практика, люди любят сырники и готовы их смотреть и пересматривать. Для этого нам потребуется 180 грамм творога. Это будет простоквашино, 9% творог идеально подойдет. Нужно взять будет марлю и пачку творога нужно будет немножко отжать, чтобы лишняя сыворотка ушла. Тогда сырники получатся более плотными. На это количество творога нам потребуется один желток, то есть белок нам не нужен, белок делает более жидкое тесто. Дальше мы берем сахар. Ну, я рекомендую брать его по вкусу. То есть для меня, для любителя сладкого, это там, 40 грамм. Для кого-то это может быть и 10 грамм. Ну, сахар в любом случае будет нужен, но может быть не такие количества, которые я сказал. И немножко соли. Ванилин – это уже дело вкуса. Потом нам нужно будет сырники сформовать. Если по весам это можно грамм 50, это будет идеальный сырничек. Если хотите больше, то делайте больше. Либо можно раскатать колбаской и потом порезать на такие шайбочки. Нужно будет их валять либо в муке, либо в манке. Я рекомендую в манке, потому что так просто получается чуть вкуснее. И обжарить на сливочном масле. Главное, чтобы температура огня была небольшая, чтобы наши сырники просто не сгорели и внутри они пропеклись.
Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте. В разделе «Время есть» ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Друзья, спасибо вам за беседу, за полезные советы. Это было очень-очень информативно, очень здорово, и мы ждем вас еще в гости к нам. Следите за другими нашими проектами, такими как «Ситуация Help». В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте приятные комментарии. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
Всем пока. We'll be right back.